Саундтрек 2014. Картина года в звуках, песнях и действующих лицах.
Вот вы сказали, что константы эти могут меняться. Они действительно могут меняться, но это тоже не залог мира и добролюбия, потому что вот константы изменились одновременно на Украине, где и правые, и левые вышли на Майдан и отстаивают независимость Украины, и также правые и левые вышли в Новороссию и отстаивают свою Новороссию. И эти люди смешались, хотя они вчера друг друга ненавидели, но они смешались и там, и они снова создали два новых лагеря. Поэтому, да, у нас сегодня мы тут разошлись, послезавтра мы опять можем встретиться с Михаилом и с Андреем уже на других основаниях, но это не значит, что мы будем что-то нести благость какую-то сплошную. У нас будут новые точки.
У нас нет
рычагов отторжения.
Ну, мы можем только скрепами и языком молоть. Да. А рычагов-то нет. Вот были бы у нас рычаги, тогда мы посмотрели, как мы бульдозерами бы потягались.
Нормально, есть рычаги.
Это худое слово, конечно.
Только что упрекали пропаганду в ее повсеместности, намекая на то, что это мощнейший рычаг.
Ну как, так я вот не намекал, она бездарная, она не рычаг.
Но пропаганда.
Пропаганда.
Ну, то есть она работает.
Но она сейчас не работает, она это внешнее имитационное время. Ну что?
Да. Маргарита, мы вас перебили. Вы хотели сказать что-то?
Да, это я виноват. Нет, я хотела предыдущую мысль, вашу, кажется, вот сейчас уже забыла, чью, подхватить, о том, что, мне кажется, лагеря на самом деле, грубо говоря, если совсем брать общу, не два, а три. Это лагерь людей, которые за, и я не только про Крым, а вообще про все, что происходит. Лагерь людей, которые против, который, очевидно, меньше. Но вот Андрей говорит о том, что меняется соотношение, и оно действительно меняется. Вопрос в том, как оно может поменяться обратно, и когда, и от чего это зависит, не суть. И есть третий лагерь, как мне кажется, если я правильно понимаю то, что вы написали, именно этот лагерь имелся в виду. Это люди, которые, в общем, ни во что толком не верят, а вот сейчас удобно быть за, а не за, или по другим причинам им удобно быть против, и они против, но они в это не очень верят. Если мы говорим, если мы, вот в вашей песне под говном имеется в виду вот этот третий лагерь, то я с ней совершенно солидарна. Я
очень надеюсь, их как раз большинство.
Я очень надеюсь, но это не факт. Ну, их много, конечно. Но я надеюсь, что в вашей песне не имеется в виду, что те, кто выбирает не то, что вы, они говно. Если человек выбирает искренне, ну, наверное, он не говно.
Безусловно. И ему тоже легко умирать, да.
Их не большинство, значит, что... Я об этом говорю, ему тоже легко умирать.
Они определяющие, они перевешивающие, как бы, перевешивающие элементы. Я думаю, что тех и тех, ну, так сказать, идейных, условно говоря, всегда же поровну примерно. Люди так и думающие. А вот эта штука, она же и перевешивает вот это вот.
Совершенно верно.
Это перевешивающее
меньшинство. Это сложный вопрос. Мне вот, это на самом деле вопрос, который меня очень сильно волнует. Так хочется иметь какую-то волшебную палочку, чтобы проверить, а как человек думает на самом деле? И что он говорит дома своим детям?
А очень легко это проверить.
Как?
Не то, что проверить. Очень легко это, ну, так сказать, умозрительно просто понять. Ну вот вы же знаете круг своего общения? Ну, в расширительном смысле. Не узкий, не домашний, не совсем близкий, а в расширительном. Вот вспомните, проанализируйте и поймете, что, я думаю, что процентов 60 людей, они, в общем, так сказать, не потому, что они там подонки или говно, а просто так, ну, так устроено. Они подстраиваются, они как-то выбирают.
Почему подстраиваются? Это просто сердцем, место того или иного, может быть, даже здравого смысла. Потому что если мы все были пассионарии, все 100%, мы давно друг друга перерезали бы все.
Ну, проверка...
А у нас есть 7%.
Мне кажется, что проверка — это поступок. Ну, вот проверять — это же поступок, да?
А еще нет, не пришло, слава богу, время, и надеюсь, что оно не придет, когда будут люди вынуждены совершать такие поступки, на которых это проверяется.
Ну, типа в разведку ходить.
Я думаю,
ну,
что
грубо
они
говоря. Да,
грубо говоря.
Или типа доносы писать.
Да,
ну, например.
Ну, кстати, вспомните, сколько
доносов. Сейчас не такое время. Сейчас время слов, не поступков. А на словах, ну, можно так сказать, можно и так сказать, ты ничем не рискуешь. Поэтому мне сложно. Даже в своем ближайшем окружении, кроме своей совсем близкой семьи.
Поступков
совершено столько за год, что мама не горюй. Просто за предыдущие 10 лет столько не
совершили.
Может быть, может, у нас разные понимания слова поступок. Для меня поступок — это когда человек теряет все.
Коллективное письмо и подпись.
35 тысяч человек уехало в Новороссию. Они очень много потеряли, а многие и все потеряли. А это,
конечно,
35 человек, это вообще не шутки.
Это абсолютно. Мы же говорим, Захар, сейчас об окружении.
Но вот
в нашем окружении я не знакома с этими людьми, уехавшими в Новороссию. Я отношусь
коллективное.
С глубоким уважением к ним.
Поступочек.
Но в окружении люди, с которыми ты общаешься каждый день, ну как ты поймешь?
Осталось дождаться времени, когда поступки будут считаться проступками.
Это уже
проститутка. Поэзия пошла за столом.
Совершу-ка я проститутупок.
Проститутупчик.
Да. Почему не согласен про пассионарий? Потому что дело не в пассионарности и в непассионарности. Дело же не в этом. Вот те люди, о которых мы говорим, условно, вот это условно перевешивающее меньшинство или большинство, дело не в их непассионарности. Мы же исходим из той посылки, что они, так сказать, как называется, приспособленцы.
Да нет, это неправильная посылка. Почему? Мы весь народ загоняем приспособленцы.
Не весь.
Они сидят, я только что был в Магнитогорске, они не ходят на митинги, они, у них нет четко обозначенной позиции. Но там весь город мыслит, думает, переживает и страдает. И у нас в России колоссальное количество таких мест, которые не поднимались ни в смуту, ни в 17-м году. Они просто вот это вот колоссальное пространство, вот эта лава, она сидит и смотрит, они приспосабливаются. Нужно будет, она будет работать, нужно будет поднимется, пойдет воевать. Но говорить, что они вот ни в чем не участвуют, они слушают тоже песню Макаревича, слушают песню Скляра и выбирают, какая им песня больше нравится. И тихо в мозгу лайкают.
В 17-м году они не поднимались, а в 41-м поднимались.
Их подняли, и они пошли.
Все поднялись, да. Хорошо. Так, давайте еще что-нибудь. Давайте что-нибудь... Нет, еще одна такая история не бесспорная и довольно пронзительная. Пронзительная не в смысле качества самого трека, а в смысле его содержания. Слушаем трек номер 6.
Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами. Даже сводными.
23-летняя киевлянка Анастасия Дмитрук стала известной благодаря своему стихотворению о том, что россияне и украинцы никогда не будут братьями. Песня, исполненная на ее стихи, взорвала буквально интернет. Только в YouTube было свыше 800 тысяч просмотров. Ну и в итоге вот слова Анастасии Дмитрук, музыка Виргиса Пупшиса, исполняет он сам, а также его товарищ литовский Гинтаутас Литинскас.
Ну, повторяю, безотносительно к качеству, так сказать, материала.
Это ответ слова. Вежливым людям.
Вот, да. Вот, мне тоже кажется.
Он гениальный, причем.
Ответ вежливым людям или вежливые люди ответы.
С той же степенью талантливости.
Да-да, я про это и говорю.
Но надо сказать, что я сейчас не про степень талантливости говорю. Эта песня гораздо более искренняя.
Она искренняя, потому что в ней есть правда, а в вежливых людях правды нет.
А в чем же правда?
Совершенно верно.
Почему же вы так думаете? Мы же не знакомы с вами, с авторами
вежливых
людей.
Как бы долго живем,
историю этой песни просто знаю.
А, Александра?
Нет, но можно... Можно в ответ на эту песню поставить «Вставай, Донбасс», такая же бесхитростная песня, и там будет тоже своя правда, очень мощная, за которую
кровь заплачена. Нет, а я же дело в песне. Мне интересно, сколько
дело в песне. Потому что здесь вот правда,
вежливых
а там...
людях?
Ну, вежливые люди, плохая
мне очень
песня,
интересно, насколько что... это совпадает с мнением, там, это же от имени Украины, и украинцев же песня поется.
Я думаю, после Крыма и Донбасса абсолютно со всеми украинским мнением это совпадает.
Захар имел в виду донецкую панк-группу «День Трифидов», которая сочинила гимн Донецкой Народной Республики, называется композиция «Вставай, Донбасс».
Полощет ветер флаги перемен, Донбасс готов врага с земли свести. Он как боец поднимется с колен, чтоб вновь свободу обрести. Отступать больше некуда, так бывало не раз. Возродится Отечество, возродится Донбасс.
К несчастью, вообще, вот чтобы из... ближайшего соседа, с которым десятилетия жили в родственных связях, в дружбе, и сделать первого врага, это нужно большим талантом обладать, конечно.
Стараться.
Но это же они сочинили эту песню, это же не мы им сочинили.
Да, только
эту
это
песню.
Реакция, понимаешь?
Реакция. А Крым это не реакция? Крым тоже реакция на реакцию,
Крым
да?
Это реакция.
Крым
нет,
это реакция.
Нет,
а что это? Падает, Крым это падает. Просто так. Нет,
это подлость.
Крым это реакция крымчан. Я не говорю
Украина
про, я не говорю про вежливых людей.
Погибших на Майдане, тогда брали Крым.
И
именно в этот день. Это подлость.
А, что, тогда, не... а у меня вопрос такой, да, ну, Миш,
вся страна пошла на похороны.
А почему тогда...
Да, это был государственный
похорон. Миш, а ты не думал, а почему тогда Украина не защищала Крым?
Потому что обалдела.
Никто не ждал такой истории.
Да ладно, ну хорошо.
Мне кажется, политики...
Ну ладно. Когда ниже плинтуса поступают, люди растеряны обычно.
Вы какими-то такими человеческими категориями объясняете?
Ну да.
Как еще?
Это колоссальная страна, влияние. Которая снесла власть, которая может собраться миллион человек на Майдане, да, организовывать. А Крым они растерялись.
Растерялись, сидели и растерялись, конечно. Они это не воспринимали как свое, я больше чем уверен. конечно. Ну, конечно. Они эмоционально
не
хотели,
знали, куда его отдать.
Нет, отдать никто никуда никого не хотел.
Меня вот во всех этих разговорах смущает только одно. Да, Россия, да, аннексия, но крымчане, как люди, выводятся за скобки этого решения.
Только
вот,
хотел об этом сказать. Вот, так, мы говорим о
треть крымчан.
Треть, хорошо. Это не субъект. Смысле, даже треть крымчан.
Треть голосовала.
Это десятки, сотни тысяч человек. Но это тоже люди.
Мы же обсудили, что вот эти 70 пассивные, им наплевать.
А треть-то было против.
Да, да. А почему на Майдане пошли? Было миллион человек, да, они все 40 миллионов украинцев.
Конечно.
Значит, это тоже решение частное, да, за общее.
Это не треть, это одна сороковая. Да.
Если мы будем, ну, таким образом куда-то...
Размышлять, то мы вас
нет,
поставим...
Нет, не размышлять, а метаться. То мы можем вспомнить Манежный, мы можем вспомнить Белый дом, 93-й год.
Можем 17-й год вспомнить.
17-й, дофига всего этот самый. День народного единства, когда поляков выгоняли. Дофига всего можно вспомнить. Ну, говорим же конкретно про Крым.
Ну, конкретно про Манежный.
А вот они, вот так ведем себя. А вот они сделали так. А вот они сделали это. А вот они сами дураки. Это я от этого устал. Я не могу поддерживать.
Да нет, при чем тут того-то? Мы
ребята,
просто рассуждаем про Крым, как о каком-то
очень куске торта.
Мы все, смотрите, мы все жители нашей страны. И мы
говорим. Договоренности существуют для того, чтобы их соблюдать. Если их не соблюдают, то нафига их заключать?
Андрей, вот сейчас
пусть каждый делает все,
что это нужно. Русины сейчас, они уже проголосовали 87% за отделение. Они все сейчас документы подпишут, они все сделают как надо. Никто никогда в жизни их не отделит. Никто и никогда. Хотя есть договоренность, есть демократия. Да кто угодно. Мы рассуждаем об идеальном мире или о реальном мире. Есть договоренность, есть документы.
Я рассуждаю о двойных стандартах, понимаешь, просто.
Да, мы живем в мире двойных стандартов и
Вот сейчас, например,
я боюсь
вот сейчас Татария захотит отделиться вдруг. Пусть... Они сколько часов будут хотеть это?
Совершенно верно, нормально, да. Вот так и происходит.
Я вам хочу сказать, что в ситуации, если в России будет сметена законно выбранная власть, мы про это забываем, как произошло на Украине, и миллион человек навяжет свою волю остальным 100 миллионам, Татария отделится молниеносно. Именно
конечно.
Это произошло на Украине.
И не только татария.
Молниеносно, и не только татария. Вы же забываете контекст, это же не просто на ровном месте. Там была законно избранная власть. Люди, которые были этой властью недовольны, которых может быть большинство, а может и нет, их никто не считал,
Марго,
потому что
правильно.
Не было выборов.
Все.
Сейчас, можно секунду?
Да, абсолютно.
Они снесли эту власть. Другие люди, которые жили в Крыму, сказали, ой-ой-ой-ой-ой, как здорово, такой бардак, давайте
отделимся. А третьи взяли и отхватили
конечно.
Это себе.
И так и будет под с Россией, шумок. Если в России будет то, что произошло на Майдане. Так будет с любой страной.
Да в России не будет. В России слабых обижает, поэтому в России принципов-то нет.
Сильных обижать. Это такая вилка с прогрессивного сознания. Если обижать Украину, то
слабых. Сильных лаем только.
А если с Америкой, куда мы полезли? Почему лаем? Почему лаем? Нет, тут брошен вызов совершенно откровенный.
Какой откровенный?
Понимаете, вот это...
А зачем же ты пробросили? Говоришь, как Киселев. Зачем же ты говоришь?
Да
вот
нет,
про
почему?
Этот ужасный,
ты говоришь, гав-гав-лаем?
Ужасный вообще вариант. Ну а почему мы еще-то делаем с 2%?
2% чего?
2% вообще.
Вот понимаете, опять слабых обижаем или слабых защищаем, зависит от того, с какой точки зрения на это смотреть. Потому что если смотреть на население Крыма, я помню, как я ездила в Крым в 2001 году, и как там рыдали люди и замазывали дорожные знаки, которые вдруг им велели всем перевести на украинский и не разрешали делать на русском языке, потому что и они считали себя оккупированной территорией.
Марго, я уже сказал, 51 год мне. Всю мою жизнь Крым был украинским. Всю мою жизнь. Значит, моя жизнь коту под хвост, что ли? Вот ты говоришь, подождите. Там они... Я ни разу этого не видел. Я много раз был в Крыму. Я ни разу не видел там антиукраинских
настроений. Я это видела много раз.
Ни
я
разу.
Даже об этом писала.
Я не поверю тебе. Я боюсь, это ты по профессии сейчас.
Ничего, потом... ничего подобного. Вот опять. Вот сейчас... Нет, я не по профессии. Можно я договорю? Вот женщины, можно договорить? Нет, секунду. Можно я договорю? Потому что сейчас идет вот то... Нет, это не программа «Пусть говорят». Давайте мы, пожалуйста, в этой дискуссии, как и вообще в других, будем избегать одной простой вещи. Если люди думают не так, как вы, это не значит, что они по профессии.
Я же не говорю, что думаю.
Нет, неправда.
Я говорю, что так говорят.
Я это видела. И ты
я тоже это видел. Я вот этого антиукраинского
не видел. Я 16 лет прожил в Советском Союзе.
Ну
как бы он распался.
Я чуть побольше.
А я хочу, чтобы он был...
А я не...
Марго, скажи, один вопрос.
16 лет ты маленький был, а я взрослый. Я застал сознательно.
Если у страны сместили власть... Это же не значит, что рухнули государственные ее границы, правда? Власть может меняться сколько угодно, а границы – это другое.
Это значит, что рухнули ее государственные устои.
А границы нет.
Границы нет.
И зачем мы их изменяем под это дело?
мы говорим о том, что часть населения, которая не выбирала эту власть, которая выбрала другую власть, хорошую, плохую, никто не в восторге от Януковича, понятно, но тем не менее, есть цивилизованный механизм, механизм выборов. Ей другая часть населения навязала свой выбор через нецивилизованный механизм, то есть путем попрания законов.
Так,
и она
так
сказала, вы так, а мы так, вы попираете закон, и мы попираем закон, а Россия нам поможет в том
нет,
смысле, что она нас
или это Россия
сказала. Это очень плохая логика. Если ну, сосед яблоки ворует, и я воровать буду.
И я позову не еще, сосед. И я еще старшего брата позову.
Это ну, не да. сосед, это не сосед. Это комендант дома, который навязывает дому, вопреки правилам, свои какие-то вновь придуманные, утвержденные устои.
А я против коменданта вызываю местных бандитов,
если
чтобы
бы,
они
если
коменданта
бы,
успокоили.
Если бы Майдан, то есть незаконное смещение власти, распространялся только на Западную Украину или только на Киев, тогда мы могли бы говорить сосед, но он распространялся и на Крым тоже. А крымчане тоже имеют право сказать, что они думают по поводу того, что им насильно другую внедрили власть. Насильно, здесь не
могут,
через выборы.
Они могут говорить все, что они думают.
Да я бы посмотрела, кто бы их услышал, если
слушай,
бы Россия не поддержала.
Два раза разгоняли в Крыму, если вы помните, если вы следите, да? Два раза разгоняли крымский парламент, потому что он был не очень,
конечно.
Не очень угоден.
Это происходило все эти
разгоняли.
Годы.
Ну,
и
а сейчас
разгоняли.
Загнали Меджлис.
Не,
ну
подожди,
и
не, Миш, ну подожди, ну это неправильная такая логика. Ты сам говоришь,
как
ну,
неправильно?
Ну, либо два раза.
Коренной народ, ребят.
Но тем не менее. Вот разогнали два раза
парламент. У индейцев же не разгоняют казино в резервации.
А второе? Индейцы в резервациях хорошо живут, что ли?
Послушайте, а второе...
Ключевое слово резервация.
Ключевое слово казино.
Я на днях разговаривал с первым президентом Украины, вот вы говорите, там, я этого не видел, а я это видел, с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. И я его спрашиваю, говорю, ну, мы с ним долго уже обсуждали, и опять сказали, что мы не договоримся. Говорю, ну, тем не менее, вы же себе сдаете отчет, спрашиваю я у Кравчука, вы же себе сдаете отчет, что большая часть населения Крыма, ну, так чувствует себя все-таки пророссийски, так деликатно говоря. Ну, да, про антиукраинские, так сказать, настроения в Крыму мы знали, мы пытались и так или иначе... То есть, я говорю, то есть вы знали, то есть вы осознавали это, можно услышать, это у нас в эфире он звучит, он... Первый президент Украины отдавал себе отчет, что Крым антиукраинский был всегда. Это, повторяю, говорил, это не я, не Захар, не Марго. Первый президент Украины, независимо, вам это говорит.
Ну и что?
Тем
ну,
не менее,
ну
это была украинская
вот
территория, понимаешь?
Была. Ну, вот. Была.
Саундтрек 2014.